ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 8. Процесс творения. Плохо вижу, почитайте. Тут большой комментарий твой был. Ты хорошо видишь? Я просто плохо вижу. Прочитай, садись. Прочитай все. Текст комментарий, садись.
Нам Бхагавато Брахман.
Нам Бхагавато Брахман.
Нам Бхагавато Брахман.
Нам Бхагавато Брахман.
Я Бхута Кармана.
Я Бхута Кармана.
Я Бхута Кармана.
Я Бхута Кармана.
Дурвикхавьям ивапхати.
Дурвикхавьям ивапхати.
Дурвикхавьям ивапхати.
Дурвикхавьям ивапхати.
Калиткичапи честитам.
Калиткичапи честитам.
Калиткичапи честитам.
Калиткичапи честитам.
Перевод стиха. Учёный Брама. Поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми. Ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. Но ученый Брама, поистине трансцендентные деяния Господа удивительны.
Поистине трансцендентные деяния Господа удивительны.
И кажутся непостижимыми.
И кажутся непостижимыми.
Ибо даже многие великие мудрецы, на все свои старания, так и не смогли понять. Комментарии Божественного Бхактивинода Свами Шри Гуру Памади. Создание Верховным Господом одной этой Вселенной уже кажется удивительным и непостижимым, а их бесчисленное множество. И все они образуют сотворенный материальный мир, который составляет лишь незначительную часть всего мироздания. Материальный мир представляет собой лишь часть творения, икамшина ситхового джагат. Считается, что материальный мир составляет четверть всей энергии Господа, остальные две четверти занимают Вайкунтха джагат, духовный мир, который в Бхагавадгите называют Мадхамой или Санатаной Дхамой, вечным миром. В предыдущем стихе говорилось, что Господь создает, а затем уничтожает свое творение. Это относится только к материальному миру, поскольку другая, большая часть его творения, называемая Вайкунтхой, не создается и не уничтожается. Иначе Вайкунтха Дхама не называлась бы вечной. Господь неотделим от Дхама, его вечное имя, качество, игры, окружение, его характер – все это проявление различных энергий и экспансий Господа. Его называют Анади, не имеющим Творца, а также Ади, источником всего сущего. Поскольку наш ум несовершенен, мы думаем, что Господь тоже сотворен кем-то. Но Веданта сообщает, что у Господа нет Творца. Напротив, Он сам является создателем всего сущего. Нараяна Харови Ахтар. Обыкновенному человеку очень трудно понять подобные предметы. Даже великие ученые не в состоянии постичь этого, и потому выдвигают противоречащие друг другу теории. Они не располагают исчерпывающей информации даже о такой ничтожной малой части творения, как наша Вселенная, ее размерах, количестве звезд и планет. О, ученый Браман, поистине трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми, ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. Бхагаватам, 52 глава 4, 36 лент, 58.
Очень часто упоминается о том, что Господь непостижим. И до какой степени непостижим. У нас есть способность воспринимать, ощущать, понимать. Но Господь выходит за пределы любых ощущений, понимания, восприятия. Вне восприятия. Атопшаджа. Вне восприятия. Или Ачинтя, непостижимо. Нет таких чувств, говорится, нет такого ума, нет таких способностей, чтобы могли понять Бога. Даже сам Он в этом не всегда успешен. Нельзя сказать, что Он себя не понимает, но нельзя сказать, что Он себя понимает, потому что Он безграничен. Более того, Он динамичен в своем безграничном разнообразии. Но все же у нас есть определенное восприятие. И любое явление в этом мире, оно основано на энергии Ачинти. Непостижимой энергии. Это знает любой ученый, любой мыслящий человек, что любой предмет, любое явление, все что угодно, не постигается до конца. В конце мы скажем, непостижим, не знаю почему. Вот так, а почему, в конце концов, я не знаю. Могу многое объяснить, наблюдать, но в конечном итоге скажу, я не знаю, очиньте. Это и есть основа этого мира. Очиньте. Интересно, что ученые-материалисты не согласны с этим, не признают эту основу. То есть нет, мы должны разгадать ее. Это очиньте, просто мы еще многого не знаем. То есть это постижимо, чиньте. Я могу постичь, надеюсь, что я смогу это сделать. Но в будущем это сделаю. Прабхупада всегда смеялся над этим. Они всегда говорят, что в будущем это докажем. В прошлом мы все произошли из сочетания химических веществ, а в будущем это докажем. Хотя в настоящем нет ни одного доказательства, ни одного примера. Но в прошлом это произошло. Откуда, говорит, они знают, что в прошлом так произошло? А потому что они докажут в будущем. Вот и все, другого нет объяснения. Но нет ни одного подтверждения в настоящий момент. Очиньте, не знаю. Но предполагаю, что в прошлом должно было быть так. Как доказать? Докажем в будущем. Это называется, они не признают существование Бога. Отсюда эти всевозможные философские, логические спекуляции, измышления. Пытаются изловчиться, каким-то образом объяснить этот мир, избегая энергии непостижимости. Что же мешает им признать эту энергию Ачинтя? Так просто. И так понятно. Ничего не понятно. Нужно сразу признать, что ничего не знаю. Нет, я в будущем все узнаю. Но сейчас, ты понимаешь, сейчас не важно. Главное, что в будущем буду великим ученым. Я в будущем буду миллионером. В будущем буду счастливым. Но сейчас ты уже такой? Нет, сейчас не имеет значения, я об этом не говорю. Почему они могут признать это моменты? Моменты своего несовершенства в настоящем моменте. На самом деле это самое трудное в психологии человека. Признать свое несовершенство. Согласитесь с этим. Сложно. Он может признать свое несовершенство лишь на какое-то время, чтобы взять реванш. Не оставляя попыток стать главным в этом мире, сильным в этом мире, богатым этого мира, быть в центре внимания, прославиться в этом мире. У каждого есть такая надежда. Именно это он называет будущим счастьем. Когда-то я смогу достичь того, чего я хочу. И люди все увидят, какой я успешный и счастливый человек. И, собственно говоря, задача человека, его природы, человеческой природы, страсти, быть в центре внимания. Так или иначе, правильным или неправильным образом. И это удовлетворяет как бы его ложное сознание, ложное эго. То есть для удовлетворения чувств и ложного эго люди создают различные философии и концепции. Отвергая истину. Истина находится в настоящем моменте. Всегда, в любое время, в настоящем моменте, я не знаю ничего. Даже с тем, что я уже получил образование. Я так ничего не знаю. То есть мое знание не прибавляется, смотрите, с развитием материального опыта. все время остается что-то непознанное. Значит, все время остается невежество, по-моему. В любом случае, то есть невежество. С большим количеством знаний, с маленьким количеством знаний. То есть невежество, пока не признаю эту энергию, очинья, как сверхразум. Почему это непостижимо? А выходит за пределы моего понимания. Вот почему. Не потому, что такая маленькая, и там в атомах прячется. Или не потому, что такая большая, что не вижу, я сделаю устройство, и наконец-то разоблачу всю эту энергию. Не потому, а потому, что выходит за пределы моего понимания. За пределами ума, выше, выше называется. Сверх, душа, Вселенная. Здесь говорится, таковы энергии, что без всякого труда творится эта Вселенная. Никогда не думайте, что Господь творил с большими усилиями этот мир. Мучился творчеством, переделывал множество раз, экспериментировал. И расходовал кучу сырья, чтобы создать одну Вселенную. Столько отходов там у него, знаете. Столько экспериментов. Никогда так не думайте. Все точно, вовремя, без всяких усилий, как дыхание, естественным образом. Также человеческое существо, все формы жизни творятся таким же образом. Мы видим, что природа как-то напрягалась, думала, знаете. Ну, что они бегают, размножаются, едят и все. Они даже сами не знают, что делают. Без всяких усилий это все происходит. Никто не напрягается, смотрите, в этом мире. Кроме человека. Человек напрягается. Что же делать с этим миром? Он взял на себя эту, знаете, непостижимость. Я непостижимый. Я непостижимое существо. И в будущем все это увидят, что я смогу делать. Такое сделаю, что все ахнут. Никто не поймет вообще, как я это сделаю. Такой фокус приготовлю. Такое изобрету вообще, что все скажут, вот этот человек. Везде портрет будут мои и так далее. Слова мои будут кругом цитировать. Он стремится на место Кришны, но ничего не получается. Гиту цитируют до сих пор, а наши слова забывают через 5 минут. Мы даже сами забываем свои слова. Если спросить, о чем была лекция, я не помню. Но мы знали по такому стиху Бхагавад-гиты, по такому стиху Шримад-Бхагаватам, ну все понятно. Главное, что есть основание. И это энергия Ачинтья, непостижимая, не мертвая материя. Не мертвая материя, а живое существо. Высшее живое существо. Значит, с этой энергией можно установить отношения. Вот это и есть наука. Вы не можете энергию Ачинтья изучать с микроскопом и скальпелем, потому что это живое существо. К этой категории относится именно живое существо, Ачинтья называется, но непостижимо никакими материальными методами, потому что оно ниргуна, не имеет материальных качеств. Нельзя разложить на части, нельзя разделить никаким оружием, не растворить, исследовать материальным способом нельзя. Не сжечь, не разложить на составляющие, не снова собрать, разобраться, нет, нет. Неделимое, дух неделимый. Ничего невозможно произвести. И мы знаем это на опыте. Если вы возьмете скальпель и подойдете ко мне, познакомиться. Хари Кришна, разрешите с вами познакомиться. Вам ничего не нужно говорить, я сам разберусь, вы просто потерпите немножко. Я буду против. Я буду обороняться. Вы увидите, что там живое существо, в этом разница. Мертвое тело можете резать? Но вы не изучаете душу таким образом. Они режут мертвые тела до сих пор. Пытаются понять, что же такое живое существо. Но там его уже нет. Они же режут мертвую материю. Поэтому они так и не добрались, этой цивилизации, до этой энергии Ачинтья. Где же она там находится, как она себя распространяет, как она себя поддерживает, как она уходит оттуда и почему она уходит оттуда. Почему-то не оставаться дольше, как управлять этими законами. Как продлевать жизнь. Думают об этом, думают, как это сделать. В конце концов, у них есть идея создать робота, бесчувственное живое существо, которое будет жить вечно. Только батарейки меняют, детали заменяют все. Вот вот что они хотят. Вот вечность означает безжизненная, мертвая, застывшая материя. Они так понимают вечность. Если вы говорите вечность, которая вспоминает космос, северный ледовитый океан, холод, покой, тьма, пустота в этой вечности. Все застывшее, мертвое, надолго, навечно, лед какой-то. Не понимают таких страшных вечностей. Это неправильное, извращенное воображение. Вечность означает нет изменений в материи, нет временности. И временность в этом мире происходит из-за соприкосновения материи и духа. В этом причина Прабхупада сказал. Если материю не трогать, она вечна. Если душу не трогать, она тоже вечна. Но вместе, когда они соприкасаются, вот это проблема. Есть анекдот, что я рассказывал когда-то, о том, как хозяин нанял сторожить фруктовый сад двух слуг. Хозяин разумный, он думал, нужно таких слуг, которые не смогут своровать ничего в этом моем же саду. Не смогут выносить ничего в этом же саду. Он нанял одного слепого сторожа, а другого хромого. Значит, хромой он видит, а здоровый он с ногами, который он ничего не видит. Вот они по отдельности ничего не могут своровать, значит. Один видит, но сидит, не может двигаться. Другой может двигаться, но ничего не видит. Вот два сторожа. И когда хозяин ушел, эти двое умников сказали, а что? Давай своруем. Ну как мы это сделаем? Я ничего не вижу, куда слепой. Ну а если ты не видишь, ты же можешь ходить. А я могу сесть на тебя, я вижу. Если я сяду на тебя с глазами, то ты с ногами будешь просто идти туда, куда я говорю, и мы наворуем. Наедимся. Ну давай, конечно. И хозяин даже не догадается. Они обчистили весь сад и сидели каждый в отдельности. Пришел хозяин, половину фруктов нет. Никого не было? Нет, никого не было, сказал зрячий. Странно, они врут. Ну кто-то же был, значит, фруктов же нет. Явно есть следствие. Не вы ли это сделали, спросил хозяин, раз так лжете. А как я мог это сделать, спросил слепой. Я ничего не вижу. А я как мог сделать, сказал хромой, я не могу ходить. А ну-ка, слепой, возьми на плечи хромого. Вот так вот и сделали. Поэтому отвечать будем вместе. Тот и другой. А сравнение душа не может действовать без тела. Тело все делает. Если тело совершает грехи, почему душа должна расплачиваться? А если душа все делает, почему тело страдает? За что? Это так происходит. Душа принимает тело и вместе не совершает грех. По отдельности не могут. Душа не может отдельно от тела совершить материальную деятельность, говорится. Поэтому она чиста. А тело не может без сознания ничего существовать, без души. Но вместе они могут, отвечают вместе поэтому. Итак, это душа, она тоже частичка энергии ачинтия. Мы знаем, что мы существуем, но мы понятия не имеем, кто я, это тоже ачинтия. Как же я даже сам по себе такой непостижимый вид, как душа, не знаю ничего. Но, простите, кого я спрашиваю об этом, о себе? Кому я обращаюсь? Я обращаюсь к слепому. Я душа, что-то вижу. Я хочу понять себя. Я обращаюсь к телу. Я спрашиваю свой ум и свои чувства. Кто я? А тело ничего не знает. Оно знает, оно смотрит на эти кости, жилы, составляющие тело. Говорит, вот это и есть ты. Я начинаю думать, что есть это тело. Я спрашиваю не того. Я не должен спрашивать у тела вопрос задавать. К телу не должно обращаться. Если спрашивать у человека, которому интересную концепцию, не получит никакого ответа о живом существе. Нужно спрашивать у того, кто знает себя, душу. Душу. Нужно спросить у духовных людей. Нужно спросить и источника всего. То есть источник всего духовен, говорится это. Дух. Он творец, это разум, это живое сознание, это живое существо, но не необычное живое существо. Нельзя назвать его в обычном смысле живым существом. Это сверхсущество. Но оно так же живое, как и я. Одинаково. Качественно это одно и то же. Но сверхвозможность заключается в количественном преобладании, безграничной. Здесь об этом говорится, что он творит Вселенную, это кажется величайшим, чем-то величайшим, непостижимым для ученых. Невозможности представить размеры, масштабы, устройства этой Вселенной. Ее измерение и все возможное, это невозможно человеку. Не под силу. И таких вселенных, говорится, сколько угодно. Мы не знаем, сколько таких вселенных. Пределов нет для его возможности на существо. Это означает, что в передаче знания он главное лицо. Трансцендентное знание начинается от Кришны. В этом суть всего знания, указать на источник. И если вы связаны с источником, вы все знаете. Если вы знаете Кришну, вы все знаете. Значит, мы должны обращаться к сверхдуше, чтобы получить ответ от себя самого. Итак, у Бога есть безграничная энергия, есть бахиранга шакти, антаранга шакти, есть татаста шакти, или, как мы говорим, внутренняя, внешняя, ограниченная энергия. Они безграничны в количественном отношении, все они уступают источнику. Источник выше. В соответствии с материальной концепцией это не так. Если есть так много следствия, то причины должно быть уже нет. Закон отрицания, отрицания гласит, есть, появилось следствие, причина уничтожается. Так, следствие уничтожает причину. Наши родители породили нас, они умирают, стареют. Все. Вот, закон отрицания, отрицания. Причина уничтожает, то есть следствие уничтожает причину. Видите, как говорит Христос, что зерно, если прорастет, нужно погибнуть само. Дело жертвы. Но в случае с источником творения этого не происходит, говорит Саведов. Сарва карана каранам, причина всех причин. Но при этом он сварат. Что это значит? У него нет другой причины, своей причины. Здесь причинно-следственная связь, и когда появляется какая-то, какое-то следствие, предыдущая причина – это тоже следствие. Предыдущая причина – это тоже следствие, поэтому они все постепенно отходят, как не являющиеся причиной на самом деле, а лишь цепочка следствий. Понимаете, где мы живем, в каком мире? Причинно-следственный мир. Но на самом деле одни следствия здесь. Поэтому ничего не можем понять. Любое следствие временно, оно уходит, а причины так и нет. Причина так и неизвестна, почему. Люди все умирают. Почему, так и неизвестно. Мой отец умер, дед умер, все умерли. Почему, так и неизвестно. Почему все умирают. Почему снова все рождаются, непонятно. Следствие видим, причины не видим. Ответа нет. Называется «очиньте». Вот она. Мы ищем причину. Причину всего. Но причина, по философскому определению причины, сварат означает независимое, не имеющее другой причины. Вот тогда мы уже нашли основу. Неуничтожим, неразрушим. Основа всего, всегда, во все времена, в прошлом, настоящем и будущем. Иначе это не является причиной. Это лишь следствие. То, что работает лишь какое-то время, это следствие. Причина вечна. Основа этого мира вечна. Значит, говорится, что две эти энергии, антаранга и бахиранга, внутренние и внешние, вечны. Покоятся на брахмане. Они вечны. На причине. Поэтому они вечны. И материальная природа тоже вечна, как энергия. Формы временные, формы постоянные, энергия вечна. То есть духовная энергия тоже вечна, но формы не меняет, имеет другую природу. Относится к внутренней энергии. То, что нельзя понять путем дискриминации называется, разделения. На самом деле в духовной жизни это главная проблема, если мы начинаем разделять какие-то вещи, это порождает оскорбление. Отделять человека от Бога порождает оскорбление. Отделять даже в обществе людей друг от друга индивидуализм порождает тоже проблемы оскорбления. Отделенность порождает проблему в этом мире. Часть тела отделяется, какая-то от тела, тоже большая проблема. Это на санскрите называется вьяватхан. Слоговое разделение или философское разделение, когда мы отделяем энергию Кришны от самого Кришны. Признаем богатство, а Кришну не признаем, а его богатство признаем. Неплохо иметь богатство, но без Кришны. У вас есть деньги? Мне нравятся ваши деньги, вы мне не очень интересны. А деньги мне ваши очень нравятся. Я пытаюсь отделить ваши деньги от вас. Вьяватха называется. И вы чувствуете, что это оскорбительно на самом деле, такое отношение к человеку. Кто скажет, а мне нравится ваша красота, вы меня не очень-то интересуете, но красотой могу попользоваться, если позволите. Тоже вьяватха. И таким образом, когда человек видит этот мир, независимо от причины, он становится оскорбительным в поведении. Как бы таким ложным хозяином этого мира. Вором. Он берет энергию Кришны, не думая о Кришне. Даже не испытывая никакой благодарности к нему. И даже знать не хочет о Кришне. Не знаю, знать не хочу. Это сознание мошенника и негодяя. Если человек не обладает сознанием Бога, не имеет отношения с этой энергией очиньте, а непостижимой причиной всех причин, он становится, вырабатывает плохие качества, так скажем. Мошенники и негодяи, буквально переводим. То есть люди становятся вот такими по своей природе. Что это означает? Каждый человек в этом мире имеет свой личный мотив выгоды. Каждый человек. В развитии люди становятся жестокими. Ради этой выгоды, ради собственного счастья, они что, вредить всем другим. Ради любви к одному человеку они вредят другому человеку. Ради любви к своей семье они обманывают другие семьи. Ради любви к своей нации они уничтожают другие нации. Это называется разделение. Но философия гласит, источник один, Бог один, Отец один. Мы все его. дети. Мы все его частицы. Единый Бог. Так люди стремятся к этому. Сейчас тоже все религиозные люди стремятся понять, что Бог один. Но какой из них Бог один? Опять в Явадхан, смотрите. Здесь стремление разделяется. Какой Бог? Христос один Бог? Или Кришна один Бог? Или Егова один Бог? Какой точно из них Бог один? Они не могут понять, что Бог безграничный. Все имена Его. Любые религии от Бога. Истинные, основополагающие религии. Это все, все оттуда, из одного же источника берется. Соответственно, с местом, временем, обстоятельствами. И религии гораздо больше можно себе представить, соответственно, с этим стихом. Мы на планете знаем несколько религий всего лишь навсего. Сколько их во Вселенной, никто не знает. В Бхагаватам иногда перечисляется. Есть разные направления Вселенной, где поклоняются разным формам Бога. И описывается, какая религия в тех или иных направлениях развивается. И гораздо больше, чем можно себе представить. Безграничное количество пророков, святых. Боже мой, во Вселенной мы не знаем, сколько их. А Бог при этом один. Источник творения один и тот же. Поэтому, говорится, постичь его невозможно при помощи никакой религии. Религии все принадлежат Богу, но Бог не принадлежит ни одной религии. Поэтому религию мы рассматриваем лишь как средство для достижения цели, не сама цель. Быть религиозным, как дхарма, артха, кама, мокша, это материальные цели. И религия нужна, чтобы была нравственность, честность, исполнение обязанностей, а это порождает хорошую дхарму, развитие экономическое. При таких основах нравственных, конечно же, люди не будут обманывать друг друга, будут честны, честно трудиться, и, конечно, мы построим хорошую экономику. А экономика даст возможность наслаждать свои чувства, быть счастливым в этом мире. Цивилизованно, кама, счастливы. Но кама приведет к идее о мокше, когда человек разочарует и чувственных наслаждений. Он задумается об освобождении, полностью освобождении от всех страданий, от всех материальных желаний, исчерпав все возможности счастья материального. И что же тогда мокша, вот это, с этой мокшей нужно разобраться. Если человек не достигнет именно твердого положения в освобождении, устойчивого, вечного, снова вернется в этот же цикл. Пока, если он не достигнет понимания личности Бога и не развит с ним взаимоотношения вечные, он снова вернется в этот мир, искать взаимоотношения здесь. Здесь на месте Кришны очень много объектов. Здесь супружеские отношения, здесь дружеские отношения, здесь родительские отношения. Здесь столько интересов, столько вкуса в отношении. Мокша, освобождение, еще не подразумевает, что там есть какие-то отношения. Просто нет страданий. Поэтому пока мы не держим отношения с этой энергией ачинтия, с этой непостижимостью, Бог везде и во всем, и вот нужно его узнавать. Нужно признаться, что мы не понимаем даже микроба, даже травинку. Мы не понимаем ничего без Кришны. Вот и все, это называется смирение. И обретя такое смирение, нам открывается удивительная картина этого мира. Это непонятно, но это очевидно. Очевидно, невероятно называется. Я не понимаю, да и так не понимаю. Но я это вижу, могу это видеть. Вот и все, что нужно человеку. Даже Бог сам себя не понимает до конца. Кришна сказал. Что вы хотите от других людей? Даже Кришна. Мы хотя бы знаем, что его зовут Кришна. Это факт. Что он красивый. Это факт. Он источник любви, источник отношений, источник вкуса, раз, счастья. Это мы знаем самые главные вещи. Но понять до конца Бога невозможно. Однако он сам себя будет раскрывать каждое мгновение, каждую секунду. Видите, он нава-яванам-ча, обновляющаяся форма. Перед кем он так делает? Перед своим преданным. Он их всегда увлекает к себе, привлекает к себе. Это его задача. Его главная задача – привлекать к себе преданных. Делать их счастливыми и удовлетворенными. Это то, о чем Кришна. Это естественно. Если вы его преданного, то Кришна будет думать уже, как его сделать счастливым. Его преданный Кришна. И у Кришны огромный арсенал для этого, безграничный, чтобы сделать счастливым каждое живое существо. И каждый это чувствует, ему нужен Бог, нужен безграничный арсенал, не так ли? Каждый хочет открыть счет в банке очень большой, наполнить его безгранично деньгами Кришны. Нам не нужен банк, уже банк есть в природе, все это принадлежит Богу. Все, банки уже созданы, мы берем проценты, уже и так дышим, смотрим, едим. На проценты живем. Не хватает процентов. В материальном мире все зависит от кармы. Что посеешь, что пожнешь, но у Бога гораздо больше. Почему? Такому большому Богу всего хватает для жизни. Такому маленькому человеку ничего не хватает. Такой большой Бог. Ему все хватает. У него все есть. Нет никаких кризисов. Он никогда не голодает. Такой большой безграничный. Какая его сила поддерживает. И в этом безграничном океане энергии такой маленький, крохотный человек думает, что же сегодня поесть. Где жить, квартиры нет вообще. Если мы будем жить по законам Бога, мы будем также свободны от материальной природы. Человек думает, что ничего нет. Знаете почему? Это ложно. Это не так. У него есть все. Из-за чувства собственности. Он думает, мое это то, что я держу в руках. Вот это есть мое. А то, что я отпущу, уже не мое. Если это в чем-то кармане, это уже не мое. К вам приходят деньги, откуда они приходят? Из какого-то же кармана они же все вращаются. Они были вашими вчера, а сегодня они уже наши. Завтра они снова уже чьи-то. Вот, вот что в мире происходит. Но мне кажется, вот когда я держу в руках, это уже мое. Не мое, вы отдадите добровольно. Пойдете в магазин, отдадите эти деньги. Вы должны совершать какой-то обмен, иначе жизни нет вообще никакой. Но чувство собственности сковывает, вожделение, кама, похоть сковывает, желание, жадность сковывает. Я держу и не хочу отпускать. Мое. Если я отдам, у меня не будет, я думаю. Но процесс в том, что я отдаю и получаю снова, отдаю и получаю снова. Это обмен веществ. Так все поддерживается природа. И когда человек освобождается от чувства собственности, он видит, что на самом деле весь мир ему принадлежит. Бог не жадный, пожалуйста. Но это слишком много, вы думаете? Нет, это слишком много. Мне так много не нужно, Кришна. Ты очень милостив. Мне нужно это всего чуть-чуть. Это совсем несложно, кажется, поддерживать тело в сознании Кришны. Ни одно живое существо, кроме человека, не заботится о собственном поддержании. Не думает об этом. Не печаль. Так, что же буду завтра есть собаку, задумался. Вот собачья жизнь. Каждый день нужно думать, где взять деньги, Семья тут еще появилась. Где жить вообще? Будки нет. Она думает об этом? Она не думает и живет свой век спокойно, смотрите. Мы говорим, мы как собака не хотим жить, мы хотим жить лучше. Нам нужно думать. И человек думает, вот это, в этом его отличие от животного, что он может думать о деньгах, а собака о деньгах думать не может. Но Прабхупада говорит, еще лучше, вас лучше животных не делает. Как раз наоборот. Собаки более свободны, чем человек. Можно позавидовать. Собачья жизнь, можно позавидовать собачьей жизни. Иногда. Какая свобода. Идешь куда хочешь. Знакомишься с кем хочешь. Что хочешь, то делаешь вообще. Конечно, это тоже не решение проблем. Прабхупада продемонстрировал, что это свобода материальная. Вот это животная свобода. Не является свободой. Он пошел таракана, увидел таракана Прабхупада. Сказал, взял его и сказал ему. Теперь я дарю тебе весь мир, пил форточку и... Несчастный таракан так страдал там, за форточкой. Он хотел быть в квартире, но пропадал ему целый мир. И так живое существо, если хочет свободы, это все равно, что его выбрасывают в открытый тихий океан, свободен. Наслаждайся полной свободой, делай, что хочешь. И так, такая животная материальная свобода, она тоже опасна. Опасно, мы не хотим, мы хотим прибежище, найти прибежище. Для этого нужна одна личность буквально, там, чтобы найти прибежище. Если вы любите какого-то человека сейчас очень сильно, можно считать, что вы будете какое-то время спокойны и как бы найдете прибежище. Все силы появятся, чтобы поддерживать себя и делать все, что угодно. Вы даже думать об этом не будете. Будьте абсолютно в этом уверены, что я смогу сделать. Смогу поддержать семью, смогу устроиться на работу, мне не важно вообще-то, меня это не беспокоит. Любовь дает такие силы. Человек вообще не думает об этом. Он делает все, что угодно, способен. Это материальный пример. А здесь, когда любовь угасает, и у вас уже есть даже положение в обществе, и деньги какие-то, и дети, а сил жить дальше нету. Почему? Источник энергии дает любовь человеку. Без любви ничего не нужно. Ни семья без любви не нужна, ни работа без любви не нужна, ни друзья без любви. Ничего не нужно, только время. Только устаете. Все. Вы не хотите ничего этого. Но если вы любите хотя бы одного человека, вы такой активный. Вы же не думаете, что завтра есть. Вы знаете, все могу сделать. Смотрите на свою жену любимую, думаете, о, я город сверну, не беспокойтесь. не так хвастайтесь вообще. О, да, ты не знаешь, с чем связалась. Еще весь мир узнает. Это чувство такого вдохновения. Что-то сродни сознание Кришны, если вы обретаете любовь к одному Богу, этого достаточно. Полностью слово. Бог не исчерпаем, любовь-то не исчерпает себя. Не путайте это с тем, что железо вынимают из огня, и оно остывает. Любовь имеет другую природу. Она как центр стремительная. Вас никогда из огня вынуть невозможно будет. Это невозможно будет сделать. То есть стремление к Богу можно сравнить с чем в этом мире? К чему люди сейчас так стремятся? К чувству наслаждения? Попробуйте их остановить. Опасно для жизни. Пробовали у собаки кость из пасти вырвать, когда она ее грызет. Ой, это опасно для жизни. Люди очень привязаны к этому. Они очень привязаны к деньгам и все остальное. Попробуйте отнять у них все деньги, все имущество. Да он умрет на месте человек. Он жить не будет. Застрелится. Такая привязанность. Тогда представьте, какая же привязанность возникает у души к Кришне. Никто не знает, что это за привязанность. Это невозможно описать. Святые не могут описать это. Рупа Госвами говорит, я не знаю, как это описать. Это невозможно. Мне хочется иметь миллионы органов чувств, чтобы воспринимать его. Миллионы глаз, миллионы ртов, языков, чтобы повторять имя его. Миллионы ушей, чтобы слышать. Мне не хватает двух ушей, я страдаю. Не хватает двух глаз, одного языка. И только об этом и думает человек. И в этом состоянии сознания Кришны он автоматически совершает непостижимые вещи. Это энергия Чинтия, он наполнен энергией Чинтия. Он не знает ее, но он живет с ней. Поэтому он счастлив. То есть счастливы мы, когда мы не знаем, что такое любовь. Если вы дадите ей определение, она теряет энергию Чинтия, теряет свою тайну. Нет, Кришна никогда не потеряется. Но он всегда может, или как реальный факт присутствовать. И мы не знаем, что он сделает в следующее мгновение. Он непредсказуем, его действия называются игры. Он не выдумывает их, он живет этим образом. Это его природа, природа Бога. Природа Бога действует так, чтобы все живые существа были вокруг него, он был в центре внимания. Живые и неживые. Великие и невеликие. И самые великие. И даже богини сотни тысяч, богини Лакшми не могут ни на секунду оторваться от него. Это его природа. Действовать так, чтобы быть в центре внимания. Где он появляется, начинает свои игры. Вриндаван или Майпур, Господь Читания. Он творит то, что об этом думает каждый человек на Вадвипе или во Вриндаване. Все это потом обсуждают. Вы слышали, что делать не Май? Конечно, слышали. А вы слышали последние новости? Нет, не слышал. И они постоянно только об этом и говорят. Он творит такое, что никто не может вообще... Кришна ворует. Все только об этом думает. Где он сейчас? В каком доме? Они воруют каждый день. И все это непредсказуемо, организовано. Это лила. Никто не знает, где он точно появится, в какое время. Хотя он точно известен, и у него есть план. Но йога майя действует так, что никто не знает. И все ждут его, и все думают, как его поймать, эти игры. И всякий раз по-новому. Хотя делают он одно и то же. Он ворует масло, это одно и то же. Наедаются до отвала. Когда уже не хотят, кормят обезьян. Все наедаются, обезьяны тоже наедаются, все лежат. И когда их ловят, они даже двигаться не могут. Я так-то выцарапали масло? Нет. Кому нужно ваше масло? Посмотрите, вот даже обезьяны едят. Зачем? Нам не нужно ваше масло. Его невозможно улечить. Хотя он весь в масле, у приводит кишоги. Смотрите, что тут мы же говорили. Вот ворует масло. Кришна. Что, потому что у нас в доме нет масла, почему ты воруешь? Как ты можешь быть вором? Мама, почему ты веришь? Такая наивная. Ну зачем мне воровать масло? У нас же дома много масла, сама скажу. У нас дома столько масла, зачем мне его воровать? Сама подумай, что там действительно. А почему ты весь в масле? Они вымазали масло, вот и все. Недоказуемо, видите, такой вор. Но все только об этом и говорят. И не только это. Есть более важный момент. Девчонки. Масло это ладно, пустяки. Но девчонки, он ни одной девчонки прохода не дает вообще. Он их всех привязывает к себе, вы понимаете, что он делает? Он разрушает их личную жизнь. Ну как, если они все привязаны к одному мужчине, ну как они будут счастливы? Мужчина не должен так действовать. Он должен себе привязывать много женщин. Он должен знать этикет, жену привязать, остальных подальше. Иначе будет хаос. А Кришна что делает? Он привязывает всех подряд. Ни одной проходу не дает, он хватает за сари, если никого нет. Рвет, тянет. То есть И все только об этом и говорят. Где этот Кришна? Где он-то прячется вообще? Все только о нем и думают. Это его природа. Это его чистейшая, возвышенная природа. Вступая в отношения со всеми живыми существами, без их спросу. Он спрашивать не будет, он хозяин. Он играет, он заигрывает, он не спрашивает, он не ждет, когда же ко мне подойдут. Он сам наслаждающийся, играющий, активный. Итак, его движение, его походка, его форма, вот эта вот Бога, вот эта вот высшая его форма, она предназначена для любовного обмена. Называется Кришна. Тогда он постигается только таким образом. А все остальное? Нет. То есть постижение Бога — это просто факт его существования, больше ничего. Все остальное непостижимо. Эти игры тоже непостижимы, и поэтому мы всегда удивляемся, как удивительно, как все это потрясающе. Начинаете проповедовать, распространять книги, выступаете в это, эти отношения с Ачинти, вы видите, как все складывается странным, непостижимым образом. Всегда выигрывает преданный. Ну, практически всегда. Проигрыша нет. Даже если он проигрывает внешне, внутренне, он извлекает великий урок. Кришна совершает какую-то лилу, освобождая его от каких-то проблем внутренних. Всегда выигрывает преданный. Страдает он в этом мире и наслаждается в этом мире, всегда для него это благо. Это сознание Кришны. Это непостижимо. Все, что в нашем представлении благо, не соответствует, не всегда соответствует высшей истине. То есть мирские представления, как у Арджуны были, о родственниках, о мире, о любви, о дружбе, Кришна разбила Бхагавад-гиту. Сказал, это все непрочно, непостоянно. И все это приведет к адхарме, безбожию. Если мы будем ради любви к родственникам потворствовать греховной деятельности. Из любви к человеку распространяются интоксикации, конечно же. Люди же хотят, надо любить людей. Пусть едят, что хотят, пусть пьют, что хотят, пусть делают, что хотят, узаконивают браки между мужчинами или между женщинами на запад, западными. И почему? Люди хотят, из любви к человечеству нужно удовлетворять их желания. И к чему это приводит? К полной деградации. Сейчас уже трудно отличить человека от животного. Все больше и больше. Честно, это похоже на животное. Поэтому природа человека общается, конечно же, с Богом. И спонтанно люди ищут, конечно же, партнера себе богатого, красивого, умного, веселого, красивого. Но это редко попадает. И тогда мы соглашаемся, ну, хоть на что-то. Ну, хоть какие-то деньги есть, ну и слава Богу. Неважно, что ростом не вышел, и не казист, но богатый зато. И он вот красивый, веселый, но работать не любит. В материальном мире так. Трудно найти Кришну. Никто еще нашел Кришну в этом мире. Либо красивый, но бедный. Либо бедный, либо богатый, но некрасивый. Либо умный, но ничем больше не заинтересован. И так далее. Мы знаем это. Спросите любую женщину, любого мужчину, о нем скажут. Про своих жен, про своих мужей. Что не все так, как хотелось бы. Конечно. Никто еще не нашел Кришну в этом мире среди людей. Но когда был Кришна, он был одновременно и красивым, и богатым, и умным, и отреченным, и прославленным. У него было два рака, 16 тысяч 108 жен. Если человек получает одну жену, он на 50% слабеет. Умножить это на 16 тысяч 108, от человека ничего не останется. Он превратится в нуль. Он потеряет все свои потенции, любые. От такого количества жен. Они просто сидят заживо. Одной достаточно, правда? Тут 16 тысяч 108. Но нет, с Кришной такого не происходит. Это его природа, поддерживает все живые существа. И он не уменьшает потенциал, только увеличивает этот. Нам чистая любовь. То есть природа его, чистая любовь. Она очищает все вокруг. С ним невозможно иметь какие-то недостатки. Если вы занимаетесь своими недостатками в служении Кришне, это уже не недостаток. Это уже не недостаток. Если вы жадны, хорошо копите для Кришны деньги. Это уже не недостаток, а достоинство. Если вы вожделеющие, хорошо вожделите прямо к Кришне. Это уже не недостаток, а уже достоинство. Единственная зависть, говорится, нельзя применять. Остальные даже недостатки, их можно занять в служении Кришне, они становятся частью цивилизации. Частью нашего развития, полноценного развития. Это Кришна называется. Он очищает, Прабхупада, он переводит слово шутха необычным образом. Шутха означает чистый, но Прабхупада переводит по-другому. Антисептик. Не просто чистый, а антисептик он еще. Очищает, он такой активный чистый. Например, я чистый могу быть сегодня, помылся хорошо. Но уже через полдня я снова грязный. Это не шутха. Шутха означает, что мыться не нужно. Он чистый, он еще очищает все вокруг, сам не загрязняет. Это шутха называется, это слово шутха. Так Кришна описывает. Для материального мира эти все вещи непостижимы, потому что материальный мир, он осквернен невежеством, по своей природе он не чист. И здесь нужно большие усилия, чтобы поддерживать чистоту. Это загадка становится, как быть чистым в материальном мире, всегда внутренний и внешний. Ну, Прабхупада дал нам, конечно же, формулу воспевать Хари Кришна мантру. Ум чистый будет, омовение совершать, регулярную чистоту поддерживать, одежды чистые надевать, приходить на мангал арати. Внутренняя, внешняя чистота можно поддерживать, но это требует усилий, аскезы. Нам может это не нравится долгое время. Быть чистым. Трудно. Трудно. Садам это усилие, усилие, усилие. Но когда чистота станет нашей природой, это не будет трудно. Душа как такова не нуждается во сне, в еде, в отдыхе каком-то еще. И то есть духовная энергия, в присутствии духовной энергии становится не трудно, а экстатично. Принимая душ по утрам, вы думаете же о Кришне, верно? И экстатично становится. Не о том, что нужно поддерживать собственную чистоту, а о Кришне. Принимая прасад, думаете тоже о Кришне, что пища предложена Кришне. Становится экстатичным процессом. Не физическим процессом. Поэтому преданные они не едят, не спят, не обороняются, не совокупляются. Они служат Кришне. Это животные так живут. А преданные нет. Даже когда не едят, это не относится к принципу еды. Это читание прасад называется. Мы не едим, знаете, мы постимся всю жизнь. Если вы едите просад, вы поститесь. Потому что еда подразумевает процесс удовлетворения языка, желудка. Но в этом процессе принятия просада вы осознаете Кришну. Это совсем другой процесс. Это йога. Это не относится к принципу животной еды. Животная еда. Мы хотим удовлетворить свой язык. Процесс удовлетворения стимулирует наш ум. И в этом состоянии ума, когда мы едим просто пищу, мы начинаем сильно завидовать другим, кто что ест вообще в это время. Но у кого-то кусок лучше, смотрите. И вы в это время злитесь, когда едите. В процессе еды вы успеваете злиться, потому что вы еще наблюдаете вокруг. Два шакала едят. Один кусок, другой кусок едят. И вот они не могут есть спокойно, что смотрят один на другого. Он не смотрит на средоточенном куске, он смотрит, и там кусок кажется лучше всегда. Ну, там, вот они рядом идут и злятся, злятся, злятся. И меняются рами, и доедают. То есть сопровождается чувство наслаждения завистью. Кто-то взял какую-то девушку, пошел на пляж, там гуляет, и он смотрит по сторонам, у кого какие там девушки, там лучше все-таки. Это процесс чувства наслаждения всегда сопровождается какой-то завистью, какими-то недостатками. Усиление, неудовлетворение. Малейшие вещи они не удовлетворяют. Вот, может быть, там какая-то Toyota или, не знаю, Benz какой-то, там Mercedes. Но у кого-то вот новейшая модель, все, вся жизнь уже не испорчена. Вам что, недостаточно Mercedes и Benz? Нет, просто зависть. Всего достаточно. Просто из-за этого. Еда, солнце, укрепление, оборона – это не то, что делают преданные. Преданные лишь внешне это делают. Гопи пошли в Дурвасамуни. Дурвасамуни там во Вриндаван пришел. Учениками. И нужно же накормить его, иначе опасно. Мистик такой, знаете, он разгневаться может. Надо его удовлетворить. Понесли туда просад. Но там емуна. Как же мы пройдем? Мы же не можем такую бурную емуну пересечь с таким грузом. Кришна, помоги. Кришна говорит, хорошо, подойдите к емуне, скажите, Кришна, наишьте к Брахмачари, емуна вас пропустит. Эту правдивую мантру скажите, истинную. Кришна, наишьте к Брахмачари. Каждую ночь он там будет с нами промочарить, наишьте Брахмачари. Да, он наишьте Брахмачари, я наишьте, скажите ему, не она пропустит, мантра истины. Ну ладно, попробуй, раз ты говоришь. Мы не уверены, конечно. Нам лучше знать, кто он. Гопи подошли и закричали, манту Кришна, наишьте Брахмачари, ему на раз расступилась. Вот это да, истинная мантра. Ему наверит в это, все в это верят. Они прошли, накормили Дурвасамуни. И он благословил их. Возвращайтесь обратно в Вриндаву. Но там ему на Дурвасамуни, как нам пройти, благослови нас. Вы просто ей скажите, что Дурваса ничего не ест, и все. Дурваса ничего не ест. Он только что съел, сколько можно деревьев накормить. Да, это правдивая мантра, Дурваса ничего не ест. Он не думает о еде, когда он ест. Он думает о другом. Это другой же процесс. То есть человек познается в мыслях. Не в действии, не только в действии, в мыслях. Он что-то делает, но это еще не все. Посмотрите внимательно, почему он это делает, это поймет человек. О чем он думает, когда он делает. Вот тогда мы скажем истину о нем. Жил один кот, который ловил мышей, но он стал стариться, и он подумал, нелегкая эта работа, ловить мышей. Жизнь тяжела. Знаете, когда вы стареете, так думаете. Нелегкая эта работа, жизнь тяжела. И он умный был кот. Он решил заняться йогой. Что произвести впечатление на мышей. Он сел. Стал медитировать. Все, на мышей не смотрит. Весь погружен в себя. Повторяет священный слог. Мыши вокруг столпились. Смотрите, что с котом. Кот-то святой у нас стал. Вегетарианцем стал. Мясо рыбу яйца мышей не ест. Интоксикации не принимает больше. Ни законом секса не занимается. В азартные игры не играет. Он повторяет, смотрите. Все садились, медитировали на кота. Это наш будет пророк местный. Но кот только и думал о том, что мыши начнут почитать ее, приносить пищу. Сами. В этом выгода последователей. Мотив важен. Многие могут повторять ом или Хари Кришна, но мы также должны знать, распознавать, в чем мой мотив. Что я хочу при этом? Почему обращаюсь к этой непостижимой силе? Что я от нее хочу, которая все это поддерживает, везде присутствует, эта непостижимая сила Кришны, поддерживающая творение? Что я хочу от нее? Если я хочу материальное желание, я остаюсь так и остаюсь в невежестве. То есть меня эта сила сама не интересует. Но если она что-то дает мне нравится этот процесс. Важно, чтобы он давал регулярно то, что я прошу. Он все равно непостижим, что толку к нему. Важно же получать. Вот в этом истинная религия. Нет? Истинная религия удовлетворить Кришну. А непостижимая сила, она начинает жить в сердце. Это и есть счастье. Счастье означает, что Кришна доволен этими попытками. Если у нас появляется интерес к Богу в процессе практики бхакти-йоги, если проявляется интерес к Богу, человек очень близко к освобождению. Если в процессе практики нашей деятельности у нас увеличивается интерес к Богу, к Его посланию, это означает признак, что человек освобождается. Если в нашей деятельности не появляется интереса к Богу, она бесполезный труд, говорится Бхагавата. Она не, какая бы она ни была успешная во внешнем материальном мире, она абсолютно бесполезна, не проявляет, не пробуждает никакого интереса к личности Бога. Итак, наука проста, нужно просто заинтересоваться Богом, и то, что непостижим, должно увеличить наш энтузиазм в служении Ему. Значит, непостижимая сила, безграничная сила, и вступайте с Ним в личные отношения, это, конечно, вдохновляющий фактор очень. Нужно великий энтузиазм иметь. И мы будем помнить, что мы общаемся с самим Кришной, повторяя Хари Кришна мантру, служим самому Кришне через Гуру Парампару, у нас будет всегда великий энтузиазм. Это просто память о Кришне и как бы, интерес к Нему. С этого и начинается бхакти-йога. Тогда это путь. И печально, если преданный через долгое время теряет интерес к Кришне в практике бхакти-йоги. Это нужно хранить как самое важное интерес к Богу. Не разочаровывайтесь. А в материальном мире есть множество причин, чтобы быть разочарованным. В духовной жизни не бывает разочарования. Она не имеет никаких недостатков. Все недостатки, которых мы имеем разочарование, привносим мы сами сюда. Мы разочаруемся от самих себя, от материальной природы. От Кришны невозможно получить разочарование. И это хорошо, что мы разочаровываемся в материальном мире. Мы больше привязаны к Кришне. Это очень хорошо, результат очень хороший. Поэтому процесс разочарования, он может иметь место, но необходимо быть в знании, быть готовым к этому. Да, карма может вмешаться ни с того, ни с сего. Я уже вроде мантру повторяю, вдруг проблема какая-то. Почему Кришна не защитил меня? Кришна никогда не вредит нам лично. Это делает энергии его. Мы имеем отношение сейчас с энергиями Кришны, еще не с самим Кришной, поэтому мы должны знать, как общаться с ними, как общаться с преданными. Я не могу сказать, почему этот преданный меня обидел. Причина-то во мне. Я что-то сделал. Я имею какие-то недостатки. Но я ничего плохого никому не сделал. Да, но ты ничего хорошего также не сделал никому еще. Поэтому к тебе будет относиться так. Если ты будешь постоянно делать какие-то хорошие вещи, тогда все изменится. То есть активная добродетель должна быть. Активное служение. И в служении человек, он утверждается в сознании Кришны. Со всеми энергиями гармония происходит. С преданными прежде всего. Через служение в остальном отношении. И когда мы служим преданным в служении Кришне, тогда появляется эта бхава. Это настроение сознания Кришны, энтузиазм, все эти энергии необходимы, чтобы продолжать преднослужение. Это то, что мы получим от сатсанги, общаясь друг с другом. И иногда мы носим какие-то недостатки с прошлой жизни. Просто я врожденный, я их не замечаю. Но я такой, что не всем нравлюсь. Вот это так называется. Нужно время. Мне кажется, это несправедливо, верно? Нет, нет, нет. Если вы заболели, подцепили инфекцию, скажем, полгода назад, и она проявилась, вы уже не помните, конечно же, где это вы заболели и как вы его подцепили, но симптом-то остался. А начать что лечит у человека нужно. И поскольку симптом есть, вам говорит, иди туда, сидите там, не кашляйте здесь. За что они меня все не любят? А? Я кашлю с самого рождения. Ну и что такого? Ну, я к этому привык, родители привыкли, все привыкли. Но люди почему-то меня не любят. Да, но означает, что есть болезнь, она есть болезнь, есть симптом, нужно лечиться. Если мне указывают на какие-то недостатки без причины, знаете, я просто несу эти грехи с прошлой жизни. Они еще имеют место быть. Я просто еще не всем нравлюсь, потому что грех отпечатан в моей природе. Какие-то неприятные вещи я ношу еще на себя. Нечистые. И постепенно это очистится в процессе. Это очень хорошо, если нам указаны такие симптомы, о которых я даже не знаю. Возможность глубже задуматься о своем существовании. Как люди сентиментальные говорят, он же не виноват, он таким родился. Но люди говорят, нет, он виноват, он родился таким, потому что в прошлом совершал такие грехи. Когда Сурдас родился в своей семье, родители, знаете, что хотели сделать? Хотели выбросить его на улицу просто. Сурдас родился без глаз. Я подумал, это плохой ребенок, это какая-то греховная личность пришла в нашу семью. Из-за него, из-за его присутствия, вся наша семья теперь будет страдать, скорее всего. Это может быть проклятием семейным. Надо как-то от него избавиться, от этого ребенка вообще. Он как люди думали о болезни. В прошлое. Он говорит, это отпечаток греха. И конечно, этого недостаточно видеть только грехи в человеке. Безусловно, нужно еще видеть душу. И что касается Сурдаса, то судьба ему была очень благосклонна, что он оставил родственников, он мог предаться Кришне полностью, что родственники такие были именно. Не духовные. Понимали только законы кармы, но душу не видели. Но Сурдас проявил способность ясновидения. И отец хотел на нем зарабатывать после этого. Но в конце концов он ушел и стал просто служить Кришне. Судьба его описывается. Ну то есть законы материального мира, они точно и справедливые. И недостаточно видеть только те законы, какие мы есть, мы должны еще занимать друга в служении Кришне. Это делает нас сильными и близкими. Мы поймем, что у нас отец один, Бог один, что мы одна семья, можем иметь энтузиазм на протяжении всей жизни духовной. От начала до конца. Чтобы не потерять его лет через 10-15. Это же вопрос взаимоотношений. На первом этапе очень остро есть желание соперничать, конкурировать с преданными. Позже это уйдет. Позже мы будем просто дорожить преданными. Это важнее. Таким образом, когда преданные становятся дорогими нашему сердцу, это прогресс, так Гити говорит. Все дороги ему, и он дорог каждому. Это чистый человек. Здесь описывается симптомы, как Прабхупада был таким. Привлекал молодежь в свои пожилые годы, в 70 лет. Был окружен молодежью. Такого не бывает обычно. Чтобы за стариком бегали молодые люди. За Прабхупадой бегали молодежь. Все. Был таким чистым. Редкий случай, что касается Шрилы Прабхупады, его книг, то, что он заложил для нас. И мы последуем все вместе, мы достигнем обязательно успеха в этой жизни. Харе Кришна. Будут ли вопросы какие-то? Батя,
не можно?
А по теме сначала давай. Запомните вопрос. Материалистов внешне никакого. Но внутренне они привлекаются к сознанию Кришны. Они боятся его. Это как Камса, он боялся Кришны. Так сочетается отношение души материалиста с Богом. Он становится активным, такой человек. Говорит, нет никакого Кришны. Активно становится в своем атеизме. Развивает тоже науку какую-то против Бога. Это означает, что душа, она знает его, и поэтому она протестует внутри демона. Если бы на самом деле они не получали ничего от Кришны внутри себя, они бы были спокойны. Кришны же нет, что беспокоит. Ну, какие-то сумасшедшие люди что-то придумали, а ну, Кришны же нет. Но они становятся очень активными, очень возбужденными. Они боятся, что с ним Кришна распространится. Преданный неофит, если он материалистичен, он очистится. Через процесс. Общаясь с преданным только. Сам по себе. Сам по себе. Это очень, очень медленно, очень долго. Не знаю, сколько жизни. Общаясь с преданным, он очень быстро это может делать. Сначала не убирает, сначала обостряет даже зависть. Если у нас вообще ничего нет, мы еще больше можем завидовать. То есть всегда есть кому можно завидовать. Бедный завидует богатому. Богатый завидует бедному. Здесь имеется в виду другое. Не просто отказ от чувственных наслаждений. В Гите говорится об этом. Просто отречение нельзя достичь совершенства. Нужно привязаться к Кришне. Если просто отрекаетесь, не привязываетесь к Кришне, вам будет плохо. У меня ничего нет, у меня ничего нет. Ни Кришны нет, ни чувственных наслаждений нет. Это несчастье. Поэтому, если мы соблюдаем регулирующие принципы и начинаем служение Кришне, то нужно очень внимательно следовать святое имя, пытаясь устанавливать отношения с Богом. Одновременно с этим. Если мы не будем внимательно следовать мантру, то постепенно этот процесс принесет нам какие-то страдания и боли. Я все потерял. В материальном отношении отрек святое имя, я Кришну не получил. Большей частью, Бхагаватам говорится, к миру нужно относиться, ко всему этому миру, большей частью, нейтральное отношение, нейтралитет. Это самая лучшая позиция в материальном мире. С преданными нет. С преданными вы должны иметь привязанность к преданным. Кармические связи, если они как бы имеют место быть, вы чувствуете, что это вот необходимо с позиции как бы судьбы, вот таких отношений, то вы должны помнить, что это временно быстро пройдет. Просто думаешь, а как о времени, причем. Не получается иногда? Или всегда? Иногда это ничего. Небольшая проблема. Иногда. Какие-то неудачи иногда это свойственно, это хорошо. Чтобы не гордились. Знаете, всегда будет удача, то это не слишком. Иногда неудача, это нормально. Одна матерь же подошла к Гопалу Кришне Госвами и сказала: Гуру Махарадж, у меня, знаете, часто посещают сомнения. Вот это моя проблема. Он спросил, а в чем вы сомневаетесь, в Кришне или в Майе? Я подумал, сказал, в Майе, ведь это нормально. Нет проблем. Не по теме.
Значит, такой вопрос. В воскресенье у нас была Харинама, и была такая небольшая стычка, ну, там хулиганы такие начали провоцировать драку, оскорблять преданных. Вот, хотелось бы получить наставление, как мы должны действовать в таких ситуациях. Применять силу или как-то пытаться решить конфликт мирным путем, или вот как действовать?
Нужна охрана на Харинама. Потому что всегда мы будем думать, что же делать. Драться или не драться.
То есть охрана, как шатри, они могут применять силу, это
их... Охрана, здесь прямо написать, охрана. Чтобы это было очевидно, что человек при исполнении обязанностей. Если он подходит, то это уже серьезно. дубинку на руку повесить. На шею автомат. И пусть подойдут. Перинами. Надо это предусмотреть, да? Есть всякие люди. Как понять, что Кришна все контролирует? Что все происходит по его милости? А кто контролируется, не Кришна?
Ну, как принять ему свои нежеланные
вещи? А, другое. Как принять нежеланные вещи, как принять их милость Кришны? Это позже. Ребенок не может принять, что отец уставит ему бучку, корку какую-то. Он всегда кричит и недоволен, плачет, что незаслуженно. Но когда вырастает, понимает. Не сразу. Сейчас, когда есть чувство. Ну, я не думаю, что будет какая-то серьезная порка для начинающих преданных. Это невозможно. Но он сразу уйдет из сознания, кричит, что вы. Нет, такая порка. Такая декоративная. Образцово-показательная, так скажем. Несерьезно. Это еще не трудности. Трудности еще все впереди. Когда вы будете готовы уже. Но готовы уже будете иметь опыт. Опыт, уже прошлый опыт, что любые трудности, которые приходят, это как неоценимую пользу в сознании Кришны. Уже иметь будет богатый опыт, будете готовы преодолевать серьезные препятствия. Без осложнений. Но чувства всегда будут говорить, нет, это слишком. Пока чувства болят, они будут говорить. Но когда успокаивается, все понимает, все было правильно. И очень мягко. Очень мягко, с большим уважением, снова дошли, все правильно. Все было очень хорошо. Но это позже. В самом процессе всегда нужно иметь терпение так же, как на излечении. Иногда бывают какие-то сложности, иногда. Но не такие уж и большие сложности. Любой преданный, который приходит с проблемами, скажем, я что наблюдаю. Так же ко мне приходят материалисты после программ поговорить о проблемах. Там ничего не можно делать. Там сидит человек, который практически не может реагировать ни на что национально. Там настоящая проблема. Глубоко в его сердце. Его реанимировать нужно долгое время. То есть ему нужна психиатрическая лечебница фактически человеку. Но если приходит преданный вот такой вот в таком состоянии, вы немножко говорите с ним чуть-чуть, потом пошутите, он уже смеется все. Он сразу реагирует на хорошие вещи. Это не такая глубокая проблема. То, какие преданные испытывают проблемы, это совсем не то, что материалисты, они гибнут. Буквально люди гибнут от этих проблем. Мне кто-то сказал, в Петербурге 70% шизофрении. Вот проблема это. Материалисты не справляются с этим. Но преданных такого не наблюдается. Какой процент суицида в Исконе? Ноль. Никому такого в голову не придет. Какие бы ни были проблемы, верно? Можно ли? Да. Это можно делать. Если что-то вы видите, что-то поможет нам прогрессировать духовно, можете поставить такую цель вспомогательную. Главная цель в этом смысле очищение. Очищение – это эгоистический мотив сам по себе, если я хочу сам очистить. Но если это мне необходимо для служения Кришне, это мотив очень хороший. Это я могу об этом думать. Например, нужен здоровый образ жизни. Мы можем такую цель ставить тоже. Две цели. Это Бхагаватам подходит. Здоровый образ жизни и вопросы абсолютно есть. И когда вы ставите такую цель, здоровый образ жизни, не означает, что нужно забыть о другой цели. Одновременно должна параллельно эта цель иметь место. Также процесс бхакти-йоги не должен останавливаться. Шраванам и киртанам никогда не прекращайте, что бы они делали.
Когда принес ее обратно в темницу, мужикам всем это убить, у нас было дружбе. Я вот постоянно читаю, не могу понять сама даже, как это произошло и как это есть.
Это одно и то же, иногда рассматривается как одно и то же. Дурга, йога, майя, одно и то же. А в Риндаване она йога, майя. В материальном мире она дурга. Перед Камсой она не пристала в образе йога, майя. Если бы она пристала в образе йога, майя, Камса бы стал преданным сразу. Она стала как маха, майя. В Риндаване встретил йога, майя однажды. Вы же знаете эту историю. Когда Камса пришел в Риндаван лично, чтобы убить Кришну, что демоны исправлялись, Камса ему придется самому идти. Но там есть граница. Если вы обходите Вриндаван, в парикраму делали, там на другой стороне есть место. И кунда неподалеку. Там, где Йогамая встретила Камсу, на границе с Вриндаваном. Там могущественного воина, знаете, демона. Это боялись полубоги даже. Это был самый сильный демон того времени. И у него был конфликт с Кришной непосредственно. Йогамая его встретила. Красивая, на высокого роста. Пурнамаси. Ее зовут бабушка Пурнамаси, но она молодая. Бабушка — это почтительное отношение к ней. В духовном мире она не бабушек. Она такого роста видного, если Йогамая что-то говорит, никто даже не спорит. Даже когда Кришна что-то говорит, никто не спорит, все просто делают, как она говорит. Не спрашивают, почему, как, просто так надо начинать все. Она гуру Йогамая, она все устраивает сети. Ей Кришна все это доверяет. Организатор. Этот организатор встретил Камсу, главный представитель Вриндавана. Мне Кришна, йога моя пришла. И сразу схватила за глотку. Оп! И подняла вот так. Легко и держала Камсу. Могущественный воин. Болтался у него просто в руке. Весь в оружии, в коронах, знаете, с царскими атрибутами. И она его с головой в кунду. Подержала какое-то время. Пошептала Хари Кришна, Хари Кришна. И вытащила такую дряхлую старушонку такую. Знаете. Я когда поставил на ноги, она даже плохо стояла, значит, и трудно было стоять, даже Камсу, ну что случилось? Что со мной? И она привела ее к гопи, сказала, вот тут новая гопи пришла в Риндаван. Займите ее преданным служением, она пришла в Риндаван, займите служением. Йога Майя занимает преданным служением. Но преданное служение у Камсы было в таком виде. Вот все, что я себе представлял. Такую старуху немощную. Материалисты, их преданное служение очень слабое. Вот такое вот непривлекательное. И в этом виде он попал в Вриндаван. Гопи подумали, странно, как она могла еще попасть в Вриндаван, эта старуха. Нет духовной формы никакой нормальной, нет даже энтузиазма никакого служить Кришне. Что она вообще может делать? И чтобы не поручали, ничего не может делать. Камса никогда не готовил для Кришны чапати, допустим, рис, саджи. Он не служил никогда. И любое служение не получается. Гопи стали злиться, пинать эту старуху вообще. Ругать ее, критиковать. И нашли, наконец, занятие последнее. Это лепить лепешки из коровьего навоза. И прикрепить на стену, сушить. Камсу занимался. Даже это плохо получалось, разваливалось. Гопи думали, ну никуда не годится эта старуха вообще. Пинали ее так вот, проходя мимо все. Несчастный капсула, что со мной случилось? Это самое плохое, что могло быть вообще в моей жизни. Зачем я только пришел из Вриндавана? Это Йога Майя. Если бы Йога Майя сама пришла, видишь, что происходит? И когда он так подумал, Йога Майя появилась снова. Говорит, ты больше никогда не пришел в Вриндаван? Никогда. Честно. Там обещали всем гопи. Она проводила старушку. Перед каждой гопи ставила, он обещал, дорогая гопи, я больше никогда не приду, я обещаю. И сказали, ну хорошо, иди, иди домой, иди, иди Камса. И снова она его опустила в кунду, достала могущественного царя, который пятки сакали только бил. Больше никогда вреда он не приходил, послал туда демонов, но никто не возвращался. Вриндаване это йога майя, в материальном мире это маха майя.
Со ступой, и вот так
такая вот верховная личность Господа напридумывал игры, теперь вот играю, сижу. И ребенок в восторге, но правильно ли это? Получается, что...
Я такого комментария не слышал.
Воспринимает все как шутку. Скажите, как быть родителем в этой ситуации?
Деревья Малая Арджуна. Смотря в каком настроении читать. Читаете как сказку, просто как сказку. Ребенок может еще и фантазировать, там, конечно же, так. К этому не очень серьезно относиться. Если читаете в большей реализации, ребенок будет более серьезно воспринимать эти истории. Если в полной реализации, вы откроете ему духовную реальность полностью. Просто читайте. Иногда дети шутят, это не страшно. Это дети. Это не оскорбление. Для детей это нормально. Для них Кришна — это обычное близкое существо, которого они любят, как дети. Поэтому это скрашивается этим детским отношением. Недостаточно. В этом смысле дети счастливы. Кришна же непостижим, а как его постичь? Только когда он сам пожелает этого. Если он пожелает, мы можем что-то понять. Поэтому он говорит, меня можно познать только через преданное служение. Преданное служение, оно дает ему энтузиазм говорить о себе. Как он рассказал Бхагавад-гиту Арджуне, он сказал: причина, ты мой друг, и ты мне не завидуешь. Поэтому стал о себе рассказывать удивительные вещи Кришне. С обычным человеком Кришна никогда не разговаривает. Господь Нараяна никогда не говорит с человеком. Но поскольку у Кришны есть близкие отношения с преданными, как друзья, родители, он разговаривает, он говорит о себе. И вот это знание, оно описывается Бхагаватам, Бхагавад-гите. Это единственный источник знания. Это то, что он говорит о себе своим близким спутникам. Другого источника нет. Никто не может это придумать, догадаться, постичь каким-то другим образом. То есть Бог говорит, и мы понимаем все. Другого способа нет. Он дает нам знания и дает нам понимание, способность понимать. И то, и другое. Как можно еще постичь Кришну? Невозможно.
То есть получается, что если мы послание Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, вот вы не шанс постичь.
Уже люди принимают. Уже можно сказать, что мир встал на этот путь, становится на этот путь. Даже материалистами, волей-неволей, интересуются ведической культурой. Да, если это все делается бескорыстно, они не будут вас критиковать слишком. Да, бескорыстно. Да, Кришна эксплуатирует. Мы все отдаем Кришне. Кришна всех эксплуатирует. Преданные тоже много работают для Кришны, но они не думают, что их эксплуатируют. Правда? Все на него, конечно. Мы ни за что не отвечаем. Он говорит, мы делаем все. Сейчас я приехал из Пскова, оттуда из Белоруссии, оттуда из Украины, оттуда с центральной части России, оттуда с Урала, оттуда с Сибири, оттуда с Дальнего Востока. Оттуда из Алматы. В Алмате? Ну, там большие проблемы с землей. А так проблем никаких нет. Это нам кажется, что там проблемы. Приезжайте, посмотрите. Ездят просад каждый день. Проповеды стали много очень. Много новых людей. Несколько центров проповеднических появилось. Ну, с землей. Земля потеряна, конечно, все это понятно. А в остальном замечательно. Туры делаются по всем городам регулярные. Людей очень много приходит. Везде сейчас, повсюду. И в Казахстане, на Украине, в России, в Сибири, в Дальнем Востоке. Полные залы. Я глазам своим не верю. В Владивостоке 500 человек в зал, 5 дней, битком набиты, люди больше, больше, больше. И в конце концерт нам сделали. Просад раздали. В Владивостоке. Это новые люди приходили. Омск, каждый раз я приезжаю, 450 человек в зал. Но там меня уже знают лично, через информацию, через ТВ, уже город знает, давно это уже. Так же, как знают Аударитхаму. Весь город его знает уже лично. Если сказать Торсунов, все знают. Торсунов есть, есть Татита Павловна, так то Рузов, есть Хакимов. Люди знают так, для них. Ко мне женщина пришла, говорит, я слушала уже много лекций, говорит, ну вот ваши лекции мне больше. Я слушала Рузова, слушала Хакимова, слушала Торсунова, знаете, что-то не то. Вот ваши лекции мне больше. Я молчу. То есть люди знают уже так нас. Для людей это делают. Много людей еще приводят. На Украине что-то невероятное, там просто столько людей, начиная с Полтавы, Днепропетровск, Донецк, в Киеве, в Планетарии была программа, столько людей. Как в 90-е годы, были битком набиты залы. Тогда люди просто видели что-то новое в этом, непонятное, а сейчас уже осознанное, осознанное. Ждут, ищут, раскупают книги, повторяют мантру. В Петербурге тоже много людей, но никого не узнают. Все старые уже ушли на Вайкунтху, пришли новые. А что там, ты где столько нашел новых людей? А? Просто не знали, где живут. И ты им рассказал. Хари Кришна, да? Что значит развивать отношения с энергией Ачинтия? Энергия Ачинтия — это то, к чему пришли к выводу сейчас. Это та энергия, которая может быть достижима только путем личного желания. Живое существо. Это Ачинтия. Если я хочу понять кого-то, я должен сделать так, чтобы он сам о себе рассказывал. Как это делается? Подойдите с почтением, с любовью, дар какой-то сделать. Немножко о себе расскажите, познакомьтесь, внимание уделяйте. И постепенно человек раскрывается сам. Вот это называется. Вот так мы постигаем энергию Ачинтия. Она сама о себе рассказывает, становится понятно. Иначе нельзя. Подход со скальпелем не подходит. Это культура почтения, смирения, терпения, это духовная практика, это и есть как раз служение Богу, это и есть путь приобретения великих знаний. Все остальное путь насилия над человеком и природой. Вся материальная наука поэтому она не квалифицирована, поскольку идет путем именно таким материальным насилием. Просто путем холодного исследования. Это холодное отношение, это есть уже хинца, пренебрежение живым существом, оскорбление. Я не знаю этого.
Я сказала, бери карандаш и бумагу, я тебе скажу. И прочитала Махамантру. Вот. И вот самое интересное, что где-то уже на следующий день она позвонила, он сам, главное, удивляется, что, ты знаешь, говорит, помогает, мне стало легче, у меня, значит, самые главные боли прошли. И он, значит, сам увидел, ну вот какие мы еще наставления дали. Я говорю, ну я ему сказала, что так вот ты видишь, это же я тебе не просто так дала. Что еще такое сказать, чтобы его, как говорится, не верить?
Постепенно, если он начал повторять мантры, уже процесс начался какой-то. Но постепенно. Люди очень медленно продвигаются, если у них нет такой стабильной практики, как у нас. Святой Мессия распространяет ведь. Само распространяет. Как уговорить учиться в школе?
Да.
Нужно нанять какого-то страшного человека, чтобы он ходил в школу, и все. Все? Как? По-другому не уговорите? А вы человека приводите, тот не будет отвечать на вопросы. Он просто за руку возьмет и поведет. Прабхупада тоже не хотел ходить в школу. Отец нанял человека, индуса такого, значит, с таким носом, с такими глазами, с такими ушами, с серьгами, в челме, с длинными руками. Он ему платил деньги, приводи моего сына в школу. Прабхупада терял волю сразу, когда видел его. Вопросов не задавал. Шел в школу. Когда упрямился, отец говорил, этот человек придет, если ты не будешь ходить в школу. Ну, от него скрывали от ребенка. Если ты в школу не пойдешь, этот человек снова придет за тобой. Ладно, я лучше пойду в школу. Дети есть дети, они много чего не понимают. Не все можно объяснить. Они тоже умные по-своему. Я уже знаю Кришну, вы сами сказали, Кришну знаешь, ничего не нужно. Это то, как понимает обычный ребенок, или начинающий преданный. Но взрослый человек должен знать, что нужно делать. Есть необходимость некоторая. Наука, она будет духовная, если примет Кришну, в центр поставит. Физика, химия, все что угодно, математика. Мы об этом рассказываем, что такое наука в сознании Кришны. Что такое наука в сознании Кришны. Веды говорят об этом. Что такое истинная наука. Не только философия, любые другие науки важны. Если не связаны с Кришной, то великие науки. Сейчас люди забыли настоящую математику. Математику учат неправильно в школе, языкам учат неправильно в школах. Отсюда это отношение к миру. В математике вы можете с числами делать все, что угодно, верно? Дробить, умножать, возвести степень, там не знаю, что только с ними делают. Вы там хозяин положения. С таким устремлением вы потом идете в мир. Дробить, умножать, извлекать корни и все остальное. Нужно сначала понять законы чисел, а потом изучать математику. Это науки, честно. Поэтому люди получают науку как убеждение в том, что я хозяин этого мира. Подкрепляется их ложное мировосприятие. Отсюда опасность ядерного оружия возникает, вот таких вот процессов сложных политических отношений. Отношения утрачены по этой причине. Чем более ученый человек, тем больше его, тоньше его гордыня, тем сложнее становится. Если наука будет в сознании Кришны, все изменится очень быстро. Пропало, что люди зависят от науки сейчас, они верят в науку. Мы должны представлять себе Кришну как науку. Все очень быстро изменится. Не как религию, как науку. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.